В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Шелковый путь без развилок». Компания «Silknet» заявила о намерении поглотить весь грузинский рынок телекоммуникаций.
А нам и другое.
Хочу заверить абонентов, что с сегодняшнего дня вы получите обслуживание высшего уровня. Сумма сделки – 153 миллиона долларов.
Главные песни о старом. Таинственные гастроли оперного певца из Петербурга Георгия Тодуа в Абхазии.
Он до концерта попросил спеть мингрельскую песню одну. Конечно, я позволил, так как в районе у нас не запрещены мингрельские песни.
Горный ветер странствий. Изучение новой политической географии обретает в Хинвале контуры нового курса.
Это означает просто сигнал к тому, что нам необходимо идти по пути признания. Сигнал был воспринят. Я думаю, что этот сигнал исходит не только изнутри. Он исходит, скорее всего, от наших стратегических партнеров.
Все это, а также литовский премьер в Тбилиси, новые приемы политической борьбы в Сухуми, блог «Изиды Чаяния по понедельникам», рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
В России из-за санкций США прошли совещания на всех уровнях. Грузия с 2018 года больше не планирует покупать газ у России. В России судят задержанных на акциях в поддержку забастовки избирателей. В России прошли совещания на всех уровнях из-за возможного введения очередных санкций со стороны США. Об этом со ссылкой на некий высокопоставленный источник в Кремле сообщает газета «Коммерсант». По словам собеседника издания, совещания по поводу санкций прошли как на уровне отдельных отраслевых предприятий, так и в администрации президента России. Другой федеральный чиновник заявил «Коммерсанту», что общего плана противодействия возможным санкциям пока не придумано. Он отметил, что понимание ответных мер может появиться только после введения Вашингтоном новых ограничений. В Кремле в понедельник подготовку кремлевского доклада назвали очевидной попыткой повлиять на президентские выборы в России в марте 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил.
Мы считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет. Сама публикация списка ничего не означает. Публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией.
Администрация президента США, как ожидается, до конца января представит Конгрессу страны так называемый «Кремлевский доклад». В документе будут указаны имена приближенных Владимира Путина, в отношении которых планируется ввести санкции. Всего, по данным СМИ, в новый санкционный список могут попасть около 300 человек, в числе которых предприниматели и высокопоставленные российские чиновники, а также члены их семей. 26 января США уже расширили санкции в отношении Кремля из-за аннексии Крыма и вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. В черном списке оказались 21 человек и 9 компаний. В их числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, компания «Технопромэкспорт» и дочерние предприятия «Сургутнефтегаза» и «Силовых машин». Грузия с этого года не планирует покупать газ у России, поскольку всю потребность в этом виде топлива покрывает Азербайджан. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани. Грузинская оппозиция ранее заявляла, что правительство не способно приобрести природный газ у компании «Газпром» после того, как в прошлом году Москва и Тбилиси договорились монетизировать плату за транзит топлива в Армению. Чиновник эти утверждения отверг. Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежное вознаграждение достаточно большое, заявил заместитель министра. Он подчеркнул, что в настоящее время Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского. Согласно договору между «Газпромом» и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами. Ранее от транзита российского газа в Армению Грузии причиталось 10% от общего объема его транспортировки. В России судят задержанных 28 января на акциях в поддержку забастовки избирателей. Всего в полицию в воскресенье попали 350 протестующих. Десяткам из них уже вынесли обвинительные приговоры. В частности, в Волгограде около 40 человек были оштрафованы на 10 тысяч рублей, каждый по статье о нарушении правил проведения митинга. Об этом сообщает «Медиазона». В Томске активиста Сергея Чайковского еще вчера оштрафовали на 150 тысяч рублей. Задержанный на забастовке в Туле Иван Полукаров сегодня ночью был арестован на 15 суток. Активист из Челябинска Денис Ибрагимов получил 10 суток ареста. Действия задержанного в Москве Константина Салтыкова полиция проверяет на соответствие статье о применении насилия к представителю власти. При этом Салтыков заявляет, что его самого избили в автозаке. В Якутске полицейские пришли в штаб оппозиционера Алексея Навального и изъяли листовки и компьютерную технику. Как сообщает интернет-издание «Сибирь Реалии», полицейские также составили протокол об изготовлении и распространении незаконной агитации. Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Организатор забастовки Алексей Навальный был задержан на акции в Москве. Позднее его отпустили из полиции под обязательство явиться в суд.
Эхо Кавказа. Новости.
Погибший в Сирии российский генерал ранее командовал сепаратистами на востоке Украины. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Речь идет о военачальнике с позывным «Туман». Находясь в Донбассе, он подписывал документы как генерал Примаков. Но после смерти военного в Сирии выяснилось, что его имя Валерий Асапов. Агентство Рейтер утверждает, что летом 2016 года генерал Асапов работал под прикрытием. Он якобы командовал ключевым подразделением пророссийских сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Эту информацию агентству на условиях анонимности подтвердили 5 сепаратистов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На днях в Гале прошел концерт грузинского певца Георгия Тодуа. После концерта он дал интервью грузинской журналистке, и эта публикация вызвала в самопровозглашенной республике негативную реакцию. Ее сочли оскорбительной, и в адрес администрации Гальского района посыпались обвинения в попустительстве и предательстве. Сегодня в Сухуми глава района администрации Тимур Надарая провел брифинг на эту тему. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
24 января в Доме культуры города Гал состоялся сольный концерт солиста Мариинского театра Георгия Тодуа. В программе небольшого 40-минутного концерта прозвучали арии из опер и романсы Рахманинова и Чайковского, арии из опер Джузеппе Верди, две неаполитанские и одна мингрельская песня. Мероприятие было организовано по просьбе самого певца отделом культуры города Гала. Культурное мероприятие неожиданно приобрело политическую окраску. После концерта Георгий Тодуа дал интервью грузинской журналистке из информационного ресурса Life Press, в котором рассказал о своих впечатлениях. Тот текст интервью Георгия Тодуа, который доступен в настоящий момент в интернете, не содержит политических заявлений. Георгий Тодуа рассказывает журналисту о своей биографии, а упоминание об оккупированной территории содержится в лиде, который предваряет интервью и не принадлежит Георгию Тодуа. Он также сообщает о том, что имеет двойное гражданство – российское и грузинское, что является нарушением закона, так как соглашение о двойном гражданстве между этими странами не подписано. Далее Тодуа говорит о том, что попытки организовать концерт длились 2 года, пока концерт все же удалось организовать на моих условиях. Георгий Тодуа въехал в Абхазию через КПП ПСОУ. Администрация Гала не усмотрела политики в концерте, и начальник отдела культуры Вадим Ихвая согласился на его проведение. Глава администрации Гальского района Тимур Надарая рассказал.
Этот человек не первый раз посещает Абхазию и Гал. На него никакого компромата или на его родителей, связанные с участием в войне или в каких-то других событиях, нету. Идеи выступить в Доме культуры и дать такой благотворительный концерт. Впервые это было озвучено в декабре месяце. Он сказал, что он хочет дать в родном городе концерт. Говорил, что никакой политики здесь нету и не может быть. Ну, представляете, человек... Это один из солистов всемирно известного Мариинского театра. Оркестр этого театра давал реквием через неделю в Осетии, в Цхинвале. Это было такое пробивание информационной блокады вокруг Южной Осетии, тех событий. И естественно, мы посчитали, что если есть такой человек, солист такого театра, гражданин России, еще уроженец Гала, и здесь споет оперу, мы ничего предусудительного в этом не увидели.
В своем интервью Георгий Тодуа также говорит о том, что до приезда у меня были свои условия. Для меня это был приезд на свою родную землю, домой и никакой республики Абхазия. Он говорит, что не знаком ни с одним из должностных лиц с абхазской стороны, и у него не было желания знакомиться с ними. До начала концерта ему сказали, что должна состояться встреча с должностными лицами, но он отказался. На это Тимур Надарай ответил так.
Все, что он говорит о том, что он поставил какие-то условия по афише, по невстрече с главами администрации, это все ересь. Потому что, ну, как вы представляете, к вам домой приходит человек с условием, что он с вами не встречается. Такого не может просто быть. Я был на этот концерт приглашен начальником отдела культуры. Я мог туда прийти, сказать там приветствие, слово, встретиться, поздороваться. Ну, что мне сказал бы, уйди, я тебя не буду принимать, что ли? Таких условий не было. Я понимаю, наверное, к нему были претензии, что он поет в Мариинском театре, поет в стране, которая считается Грузией агрессором. Может, к нему были претензии грузинской стороны еще ранее, что он вот так себя ведет. И он решил, скажем, через спецслужбы, пользуясь тем, что сюда он имел возможность приехать, провести вот такую акцию и выставить себя родителем грузинской демократии. С другой стороны, Грузия промолчала о том, что он нарушил их законы, которые у них есть. Он должен был уголовно преследоваться, но промолчали в обмен на интервью.
О том, как происходило общение с Георгием Тодуа, рассказал начальник отдела культуры Гальской администрации Вадим Ихвая.
Я познакомился с ним летом 2017 года, он приезжал к своим родственникам. Он пришел ко мне в Дом культуры и рассказал, что он является солистом Мариинского театра. Конечно, я спросил, откуда он заехал в нашу страну. Он сказал, что свободно берет пропуск и заезжает через границу ПСОУ. Является гражданином Российской Федерации. На этом наша беседа тогда завершилась. В декабре месяце... Он вышел на меня, позвонил по телефону и попросил провести в Доме культуры города Гал концерт. Конечно же, я потребовал репертуар, который он будет исполнять на концерте, и сказал, что вот такие вот без проблем, если ты хочешь тем более бесплатный концерт, будешь петь на русском русские романсы, итальянские произведения, то проблем не будет, ради бога, приезжай. Он до концерта попросил спеть мигрельскую песню одну. Конечно, я позволил, так как в районе у нас не запрещены мигрельские песни. У нас есть при районном доме культуры фольклорный ансамбль «Соловей», который исполняет мигрельские песни.
Грузинские песни во время своего концерта Георгий Тодуа не исполнял. Наряду с русскими романсами и итальянскими ариями прозвучали всего 2 куплета песни акапелла на мингрельском языке. Тимур Надарай сообщил, что Георгий Тодо закрыл себе в дальнейшем возможность въезда в Абхазию. Он также намерен обратиться в МИД с просьбой направить соответствующее письмо руководству Мариинского театра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Грузии начался двухдневный визит премьер-министра Литвы Саулиса Сквернялиса. Он уже встретился с грузинским коллегой Георгием Кивирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. Один из главных вопросов, затронутых в ходе встречи, территориальные конфликты на территории Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На давней дружбе и поддержке, которую Литва оказывает Грузии, заострил внимание премьер-министр Грузии Георгий Кивирикашвили после встречи с литовским коллегой Саулиусом Сквернялисом. И эта поддержка особенно важна для Грузии в противостоянии российской агрессии по отношению к Грузии, отметил Георгий Кивирикашвили.
Было обращено внимание на последние шаги России на пути аннексии регионов Абхазии и Южной Осетии. Мы также говорили об усиленной этнической дискриминации грузинского населения, проживающего в оккупированных регионах. Особенный акцент был сделан на необходимости достижения прогресса на женевских дискуссиях, важности миссии наблюдателей ЕС и необходимости распространения ее мандата на всей территории Грузии.
При этом премьер-министр отметил, что Грузия нацелена лишь на мирное урегулирование конфликтов. В этом деле Тбилиси может рассчитывать на Вильнюс, говорит премьер-министр Литвы Саулиус Сквернялис.
Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии, осуждаем ползучую аннексию России в регионах Грузии, Абхазии и Цхинвали. Этот вопрос мы постоянно поднимаем на международных форумах и требуем, чтобы Россия полностью исполнила договор из 6 пунктов о прекращении огня.
Под последними шагами, предпринятыми Россией против Тбилиси, подразумевается недавняя ратификация Госдумой оборонного договора с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, а также открытие таможенного пункта в Ахалгории и так называемого специализированного таможенного поста Федеральной таможенной службы России в Сухуми.
Целью всего этого является интегрирование в единое таможенное пространство РФ оккупированных Цхинвальского региона и Абхазии и представляет собой очередной незаконный шаг к аннексии. Помимо открытия таможенного пункта в Ахалгоре, в оккупированный Цхинвальский регион запрещен ввоз из остальной части Грузии мяса и молочных продуктов, что еще больше усугубляет и без того тяжелое гуманитарное положение местного населения, ограничивает свободу передвижения и грубо попирает его фундаментальные права.
Говорится в заявлении грузинского МИДа от 27 января. На этом фоне визит литовского премьер-министра в Грузию местные наблюдатели считают очень важным, ведь в лице балтийских стран у Грузии сильное лобби в НАТО и в ЕС. Как считает один из авторов недавнего исследования «Бордеризация в Грузии. Стратегия сдерживания российской политики», сотрудник Института политики Грузии Леван Кахишвили, какая бы власть ни была в Грузии, наступательная стратегия России по отношению к Грузии будет продолжаться. Цель этой политики – повлиять на общественное мнение в Грузии. С одной стороны, пошатнуть доверие к легитимным властям, а с другой – подорвать стремление Грузии интегрироваться в НАТО и в Евросоюз, поскольку эти структуры неэффективны в противостоянии Грузии с Россией. Леван Кахишвили обращает внимание на то, что часто факты так называемой бордеризации и других шагов к аннексии имеют место до или после встречи в рамках формата Абашидзе-Карасин. Кстати, она намечена на конец января.
Грузинские власти только реагируют на то, что уже произошло. В их действиях видны недостатки анализа и внутренней коммуникации. Но институты власти должны согласовать свои позиции и оценки. И нужно отказаться от эмоциональных оценок в политическом истеблишменте и СМИ. Очередной инцидент должен стать предпосылкой для прагматичного и холодного подхода, чтобы все это не вызывало эскалацию конфликта.
По мнению Левана Кахишвили, проблемой остается активное информирование западных партнеров о происходящем на местах. Это должно иметь место почти каждый день, считает грузинский аналитик, а не время от времени, когда в Грузию приезжают высокие гости, которые посещают пункты вдоль разделительной линии. Вот и завтра, 30 января, литовский премьер посетит село Одзиси, расположенное у линии разграничения в зоне грузино-осетинского конфликта, и временное поселение вынужденно перемещенных лиц в Презети. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Компания Silknet заявила о предварительном соглашении с акционерами грузинского мобильного оператора Geocell о его покупке. По мнению экспертов, появление на телекоммуникационном рынке Грузии нового гиганта подрывает конкуренцию. В тревоге и опасения вслушивался Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня председатель наблюдательного совета Silknet Георгий Рамишвили совместно с представителями банка TBC провел брифинг, на котором рассказал о деталях сделки.
«Хочу заверить абонентов, что с сегодняшнего дня вы получите обслуживание высшего уровня. Сумма сделки – 153 миллиона долларов. Должен сказать, наше правительство держало нейтральную позицию, как и положено. Выражаю надежду, что правительство и в первую очередь Национальная комиссия по коммуникациям одобрит это слияние. Убежден, что в итоге мы получим более конкурентоспособный рынок, где любой компании будет предоставлен шанс проявить максимум возможностей».
Специалисты же считают, что, напротив, в случае такого одобрения на рынке появится очередной гигант, который окончательно удушит зачатки конкуренции. Директор Центра анализа ТГУ Вахтанг Чарая напоминает, что на сегодняшний день Silknet совместно с компанией Macticom контролирует 74% рынка интернета и мобильной связи. По словам экономиста, налицо опасность формирования двухполюсного рынка, что не сулит ничего хорошего рядовым потребителям.
«На рынке интернет-коммуникаций доминируют две компании, при этом остальные провайдеры вынуждены покупать трафик у них по завышенным ценам. Цены на мобильную связь и интернет-услуги в Грузии остаются одними из самых высоких на постсоветском пространстве. Мы получаем очередного монстра на рынке, как это случилось в сфере медицинских услуг, где одна компания занимается страхованием жизни, владеет лечебными заведениями и разветвленной сетью аптек, изготавливает медикаменты и навязывает их своим пациентам».
Один из учредителей банка TBC Бадр Джапаридзе уточнил, что банк профинансирует проект в объеме 75 миллионов долларов. Silknet является дочерней компанией Silk Road Group, основанной в 2006 году. По данным Национальной комиссии по коммуникациям, ее услугами пользуются почти 300 тысяч человек. По мнению Вахтанга Чарая, решающее слово остается за Национальной комиссией по коммуникациям. В странах с развитой экономикой формирование рынка по подобным технологиям недопустимо, напомнил экономист.
«Регулятор однозначно должен заблокировать эту сделку или должен гарантировать, что на рынке не произойдет согласованного роста цен. К примеру, в США в целях защиты прав потребителей и ради соблюдения принципов свободной конкуренции на рынке произошло дорабление крупных игроков. Тут же все происходит от обратного. Вы не найдете сферы экономики, которая не была бы поделена между двумя гигантами. Жаль, что в правительстве не учитывают опыта развитых стран и продолжают наступать на те же грабли».
Экономический аналитик ОВГ Мерабджаниашвили также считает недопустимым формирование очередной олигополии.
«После слияния мы получим двух доминирующих игроков, и позиции третьего оператора мобильной связи будут очень шаткими. Теперь многое будет зависеть от комиссии по коммуникациям. Разговор идет о росте и без того неадекватно высоких тарифов на интернет, услуги и мобильную связь».
Как заявили в комиссии по коммуникациям, обсуждение заявки по слиянию фирм произойдет в ближайшее время. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Югостинский эксперт обращает внимание на небывалую внешнеполитическую активность лидеров самопровозглашенной республики. Любая поездка за рубеж говорит не только о желании наладить новые связи или закрепить старые, но и о возможности реанимировать усилия по дальнейшему признанию независимости Южной Осетии, считают они. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Науру признала Южную Осетию еще в декабре 2009 года. Она стала четвертой страной после августа 2008 года, которая объявила о своем решении, после чего был подписан договор об установлении дипломатических отношений. Тогда, 9 лет назад, казалось, что активная деятельность по признанию республики международным сообществом будет продолжена. Тогдашний президент Эдуард Кокоет в интервью Тартас заявлял о том, что после Науру Южную Осетию готовы признать еще около 10 государств. Однако внешнеполитический вектор неожиданно сменился на курс вхождения в Российскую Федерацию. А последние парламентские президентские выборы выиграла политическая партия, которая обещала сделать это в ближайшее время. Мало того, на итоговой пресс-конференции, которую в декабре 2017 года провел президент Анатолий Бибилов, он сделал резонансное заявление, цитата: «Но те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав Российской Федерации». Конец цитаты. Не прошло и недели, как ленты запестрели новость о его визите в Республику Сербская, продолжается визит в Республику Науру главы МИД Южной Осетии Дмитрия Медоева. Диссонансное поведение первых лиц государства уже поставило в тупик и сторонников вхождения республики в состав России, и сторонников независимости. Телеведущий политик Коста Коште, комментируя предновогоднее заявление Анатолия Бибилова, назвал его от лукавого.
В таком случае на руку Грузии признать нашу независимость. Она этого не делает, и для нее это смерти подобно. Поэтому опять непонятно, откуда что берется и для чего это берется.
Ощущение сюрреализма и диссонанса всей этой активности, по мнению Коште, придает повторение прошлых ошибок. Для того, чтобы разговаривать с мировым сообществом, иметь с ними контакты, мы должны исходить из тех политико-правовых оснований, на которых было построено наше государство, продолжает Коста Коште.
К большому сожалению, мы этим не занимались. И это все было спущено на тормозах. Мы говорили о борьбе, о том, что значит грузинская агрессия, а основополагающие факты, на которых построено государство, юридически, которые бы не давали возможности никому говорить о том, что мы сепаратисты, а что Россия оккупанты, вот эти вопросы сошли на нет. И в сегодняшней активности, к сожалению, их тоже не видно. Ну, конечно, ничего плохого в том, что о нас узнают еще где-то, нету. Другой вопрос: чем нас узнают? А с тем, что это существует сепаратистское государство, которое оккупировала Россия? Или с тем, что это государство, которое построено на полном соответствии с международным правом, которое нарушают Грузия и все страны, которые его поддерживают?
Вопросы дальнейшего признания Южной Осетии эксперт назвал спущенными на воду, плывущими по течению. Нынешнюю внешнеполитическую активность югостинский политолог Дина Алборова отказывается называть новым дипломатическим курсом. Это политика, которая существовала всегда, как и шаги в сторону признания независимости Южной Осетии. И только после 2008 года неожиданно возникают вопросы по вхождению в состав Российской Федерации и политики, делающие на этом карьеру.
Не будем забывать о том, что есть политические амбиции. Когда мы хотим добиться успехов на политическом поприще, у нас должен быть какой-то козырь, и мы что-то должны разработать особенное. И вот это поле было как раз таки свободным. Я понимаю, что это вызывает диссонанс. Две такие повестки, совершенно не связанные друг с другом, какие-то две параллельные. Тем не менее, нам надо сохранить еще лицо. Я это так воспринимаю.
Алборова говорит, что приветствует активную внешнюю политику.
Это означает просто сигнал к тому, что нам необходимо идти по пути признания. Сигнал был воспринят. Я думаю, что этот сигнал исходит не только изнутри. Он исходит, скорее всего, от наших стратегических партнеров. Я думаю, наверное, очень четко было вот это объяснено. А эта повестка станется более актуальной. Повестка вхождения в Российскую Федерацию, она не убрана вообще. Она просто немножко повисла. Она всплывет еще и не раз всплывет.
Печально, добавила Алборова, но изменение изменений этой повестки уже мало зависит от самого югостинского общества. Есть и те, кто не связывает возросшую внешнеполитическую активность представителей власти с переменой курса, расширением признания республики. Один из моих собеседников, не пожелавший представиться, поделился. Сам министр иностранных дел Дмитрий Медоев, который проявляет активность в социальных сетях, устроил этой поездке настоящий троллинг. Забавные фотографии с венком из цветов на голове, кокосами или мисс Науру говорят о хорошем отдыхе министра, но не о его желании работать. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал на заседании сегодня, 29 января, ратификацию соглашения между Россией и самопровозглашенной Республикой Южной Осетии о порядке вхождения отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав вооруженных сил Российской Федерации. Данное соглашение было подписано в марте 2017 года, и с тех пор шел процесс его реализации на уровне законодателей. Первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихер отметил, что соглашение такого рода уникально, поскольку ни с одной из зарубежных стран у Российской Федерации таких соглашений нет, сообщает ТАСС. Соглашение позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств и включить юго-осетинское подразделение в единую систему подготовки войск Южного военного округа, отметил представитель Генштаба. По словам бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили, когда он стал лидером революции РУС, он приехал в Украину и вместе с украинскими лидерами начал готовить оранжевую революцию. Об этом Саакашвили заявил в ходе выступления в Кассационном административном суде. По его словам, он сделал все для поддержки оранжевой революции и работал с грузинскими и международными бизнесменами над ее финансовой поддержкой, что действительно, по его словам, принесло плоды. Пятый канал Порошенко, который находится сейчас здесь, показывали только в центре Киева. Мы отключили на сателлите грузинский общественный вещатель и вместо него включили этот канал. И смотреть его начали мои знакомые в Харькове, Одессе, Львове. Вещание канала распространилось по всей стране, и это очень способствовало оранжевой революции. Сейчас, когда владелец этого пятого канала делает все, чтобы другие каналы меня не освещали, это неправильно, заявил Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии говорил и о протестах в 2013 году. По его словам, тогда он организовал приезд в Киев самой крупной европейской делегации, сообщает портал «Грузия онлайн». Как заявил лидер «Рух новых сил», именно он уговорил Джона Маккейна приехать в Киев, и тот стал первым американским сенатором, который пришел на Майдан. Парламенту Грузии на рассмотрение представлен законопроект о резерве вооруженных сил и резервной службе, а также вытекающие из него законодательные изменения. Проект, связанный с реформированием резервной системы, вызывает изменения в 12 законах, среди них и в бюджете на 2018 год, информирует «Грузия онлайн». Согласно законопроекту, подготовленному Министерством обороны Грузии, будет создано два типа резерва – активный резерв и мобилизационный. Активная резервная служба будет добровольной, предполагается оформление контракта сроком до 5 лет, а 5-летний период будет засчитываться в общий трудовой стаж. Второй тип резерва, мобилизационный, в отличие от активного, является обязательным и преследует целью усиления и пополнения потерь вооруженных сил страны.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Двойные стандарты во внутриабхазской политике – явление обыденное. Политические противники часто пытаются представить позицию своих сторонников как всенародный протест. Текущий политический расклад в самопровозглашенной республике анализирует в своем блоге наш сухумский автор Виталий Шария.
Новогодний политический кризис в Абхазии из-за скандала по поводу освобождения Георгия Лукава и озвученное намерение оппозиционных сил готовить народный сход и условия для досрочной отставки президента в очередной раз породили бурный обмен мнениями и аргументами сторонников власти и оппозиции. Мое внимание привлекло недавнее интервью одного последовательного приверженца нынешней власти, команды, в котором он рассуждал о неприемлемости в данном случае понятия «народный сход». Цитирую, «народный сход – это инструмент участия народа в решении своей судьбы, традиционная форма разрешения конфликтов и судьбоносных вопросов. Сходом можно назвать мероприятие, в котором участвуют представители всего народа. То, что мы сегодня называем сходом, и то, что в историческом понимании есть сход, это далеко не одно и то же. Собрание людей по политическим соображениям не является народным сходом. Это сбор какой-то части людей, думающих по-другому, нежели те, которые у власти. Если сейчас даже будет организован сход, то это будет собрание политических единомышленников. Без внутренней стабильности государство не может окрепнуть». Конец цитаты. Я обеими руками поддерживаю его призыв не путать народный сход с политическим митингом. Кстати, и нынешние оппозиционеры на прошлогоднем съезде партии Амцахара скорректировали, можно предположить, с чьей-то подсказки, название того, что происходило 15 декабря 2016 года перед зданием Абхазгостеатра. Во время проведения они называли его «народным сходом», а на съезде уже «митингом». Но вот какую картинку я представил себе, если бы этот человек излагал свои совершенно правильные мысли на пресс-конференции, то как отреагировал бы он на вполне вероятный вопрос какого-нибудь, скажем, оппозиционера, относит ли свои слова к тому народному, как его все называли, или даже всенародному, сходу, который собрался на той же площадке перед театром 27 мая 2014 года. Ведь это тоже был митинг политических единомышленников, так же, как и альтернативный ему «сход», в кавычках, собравшийся через день неподалеку на площади Конституции, но уже ничего не сумевший изменить в тогдашней схватке за власть. В любом случае человек оказался бы в затруднительном положении и, как бы ни ответил, навлек бы на себя неудовольствие и даже гнев той или иной политизированной части общества. С другой стороны, в частных разговорах со сторонниками нынешней оппозиции публично на эту тему откровенничать, понятно, не будут, я и в эти дни, и раньше не раз сталкивался с двумя подходами. Первый, если, мол, мы повторим то, что сделали наши политические оппоненты в 2014-м, и в чем мы их 3 года обвиняем, то чем же тогда мы будем отличаться от них? Второй, если можно им, то можно и нам. Покажем, что мы тоже умеем захватывать административные здания. Спорить с приверженцами второго подхода, которых, к счастью, меньшинство, очень трудно, практически невозможно, так как их мировоззрение сводится к простейшей формуле «все, что в нашу пользу, это добро, а все, что не в нашу, зло». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему внутриполитических особенностей в Абхазии продолжит в своем блоге Изида Чания.
Людям свойственно ностальгировать. Загляните в соцсети, и вы увидите массу фотографий из прошлого и пропитанные нежностью подписи. Когда мы были молодыми, все было по-особенному. И небо голубее, солнце ярче, люди были нравственными. А про историю и традиции я даже говорить боюсь. Ладно, если бы эти индивидуальные ощущения не формировали общественное мнение. К сожалению, ностальгия по прошлому подчас характеризуется полной амнезией. Это происходит, если не со всем обществом, то во многих случаях с большинством. Приведу пару примеров. Хорошо одетая женщина бальзаковского возраста, грациозно жестикулируя унизанными драгоценностями пальцами, убеждает ветерана войны, что жизнь стала невозможной. Ветеран одобрительно кивает головой. Да и я бы покивала, если бы не фраза «Мы живем хуже, чем в первый послевоенный год». Пришлось напомнить этот послевоенный год и ветерану, и бальзаковской особе. Полное отсутствие света и воды, серые макароны, булькающие в клейкой жиже на дровяной печке, и ребенок ветерана, ждущий папу, который принесет с работы булку хлеба. А еще женщины с тюками мимозы и саговника в нескончаемой очереди у российско-абхазской границы и так далее. Это длилось не один год, десятилетия. А вот две женщины в кафе делятся воспоминаниями о благополучном советском прошлом. Все имели, жили в полном достатке, нужды ни в чем не знали, зарплаты были хорошие. Опять замыкает. Как случилось, что такое количество людей начисто забыли реальность? Зарплата 80 рублей с вычетами и комсомольскими взносами. Как люди искали, у кого стрельнуть рубль до зарплаты? Витрины магазинов, украшенные килькой в томатном соусе, талоны на продтовары, продукты из-под прилавка, спекулянтов и барыг, торговавших барахлом сомнительного качества, и очереди до драк за право купить автомобиль. Как все умудрились забыть, о чем говорили шепотом, книги, которые давались на ночь, песни, которые нельзя было слушать, и фильмы, которые невозможно было посмотреть простым смертным. Я помню, что в моем пионерском прошлом меня выгоняли с уроков грузинского еще в момент переклички. Никак не могла моя масса влебела смириться с тем, что носительница моей фамилии абхазка. Для меня в этом бесконечном споре не было никакой политики. Просто констатация факта, обозначенного в свидетельстве о рождении. В моем комсомольском прошлом есть выговор за то, что я пела песни в стиле Высоцкого. Не пошла на спектакль «Возрождение». Замечание, что на уроке химии не связала кислоты и основания с 25-м съездом КПСС и многое другое. Может, мы жили в разных странах, а не в той, по которой ностальгия, а я в той, от которой весьма сдержанные воспоминания. Я далека от мысли, что наша нынешняя жизнь идеальна. Я говорю не о том, что все хорошо, а о том, что сравнивать нынешний уровень с советским или послевоенным – это уж слишком. И ностальгировать можно разве что о прошедшей молодости. И раз уж я говорю о ностальгии, то не могу не вспомнить особую тему – любовь к покойникам. Тут происходит такая подмена понятий, поневоле подумаешь, что для того, чтобы заслужить хорошие отношения, просто необходимо умереть. И похоже, что после смерти любят всех, и палачей, и жертв. Примеров много. Самые яркие для меня академик Андрей Сахаров и абхазский правозащитник Зураб Ачба. Любопытно наблюдать, как вчерашние враги становятся поклонниками покойного, цитируя фразы, вспоминая о встречах. Я помню, как агрессивно реагировали сегодняшние почитатели Зураба Ачба на каждую его публикацию в газете «Нужное». Какими эпитетами награждали ждали его и меня за то, что предоставляю ему возможность публично высказываться. Сегодня при встрече с этими людьми я испытываю неловкость, а они нет. Так и живем. И уж совсем неуютно, когда ностальгия и патриотизм идут рядом. Тут уж становятся безразличны миллионы человеческих жизней. Актриса Драпека, сыгравшая в любимом с детства фильме «А зори здесь тихие» Лизавету Бричкину, требует запретить сатирический фильм про Сталина. Всего лишь потому, что он не лег на ее патриотическую душу. Ее героине Елизавете Бричкиной старшина обещал: «После споем, Лизавета, вот выполним боевой приказ и споем». Лиза Бричкина утонула в болоте, а Драпека спела оду диктатору в пламенном выступлении на заседании Госдумы, даже не задав себе вопрос, почему родину на тихой заре 1942 года защищали от диверсантов женщины во главе с инвалидом. Так спустя полвека личность страшного диктатора, на совести которого миллионы человеческих жизней, пытаются обелить. И к моему великому сожалению, нет тут никаких отметин, которые помогут последующим поколениям провести черту между добром и злом, между жертвой и палачом. Похоже, что ностальгия играет с людьми из советского прошлого злую шутку. В одном Дробека права. Без экспертного совета по нравственности на постсоветском пространстве не обойтись. Я бы, правда, добавила в этот совет последователей Фрейда, потому что без помощи психиатра объяснить ностальгию людей, защищающих диктаторов, уничтожавших целые народы, объяснить невозможно. Никакой патриотизм здесь не поможет. Нужен доктор. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Сегодня Минфин США, Управление директора национальной разведки и Госдепартамент должны предоставить в Конгресс США так называемый «кремлевский доклад» о том, в отношении кого из российских олигархов и чиновников могут быть введены санкции. Координатор Госдепартамента по санкциям в отношении России при администрации Барака Обамы Дэниел Рид рассказал Валентину Барышникову о том, как эти санкции готовились.
Правда ли, что российские бизнесмены делали все возможное, чтобы не оказаться в этом списке?
Вы абсолютно правы в том, что многие состоятельные россияне использовали лоббистов и своих представителей в Вашингтоне для того, чтобы узнать, что именно делает администрация, и попытаться получить объяснение. Уверен, что не в их интересах оказаться в этом списке. Я думаю, администрация понимает, что закон не направлен просто против богатых россиян в целом. Он направлен, и это моя формулировка, а не формулировка закона, против структуры власти Путина, против его круга, против людей, которые являются его агентами, хранят его деньги, занимают позиции во власти. Закон не направлен против богатых россиян, даже тех, кто вынужден сотрудничать с режимом. Он против структуры, созданной Путиным.
Каковы последствия для тех, кто в списке? Вы говорили, что это не санкционный список. Но что в таком случае это значит? Эти люди стали для Запада прокаженными?
Ну, не прокаженным, но их репутация поставлена под сомнение. Этот список не имеет юридических последствий, но он выглядит как список для потенциальных будущих санкций. А это означает, что бизнес и банки будут стараться держать дистанцию от этих людей в списке. Потому что ясно, что если Россия будет продолжать свои агрессивные действия, например, если они попытаются вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре этого года, то Конгресс или Белый дом передвинет этих людей в реальный санкционный список. На мой взгляд, все это прекрасно понимают. Так что нет ничего странного в том, что эти люди не хотят оказаться в этом списке.
Жаркие споры вызвал тот момент, что в список попали не только российские официальные лица и олигархи, но и члены их семей. Вы поддерживаете это решение?
Нельзя наказывать членов семей только за то, что они являются членами семьи. Это было бы нечестно и неправильно. Но люди должны отвечать за свои действия. И если ребенок коррумпированного бизнесмена получает руководящую должность только потому, что его или ее отец является коррумпированным бизнесменом, то это повод поместить имя этого человека в список. Например, так называемый глобальный список Магнитского. Это закон, который направлен против людей, увязших в коррупции, в любой точке мира. В этом списке уже был один россиянин, сын официального российского лица. Так что подобные положения уже есть в законе. То есть чей-то сын был включен в список и из-за своей коррупционной деятельности, и из-за коррупционной деятельности своего отца.
Этот новый шаг будет болезненным для Кремля?
Режим Путина очень болезненно реагирует, когда ведется расследование их денежных потоков. Именно поэтому Кремль так занервничал после публикации панамского досье. Думаю, есть причины, по которым российская элита из кремлевского окружения не хочет, чтобы такая информация становилась достоянием публики. Потому что есть доказательства того, и об этом неоднократно писалось, что они крадут сотни миллионов, даже миллиарды рублей у российского народа и переправляют их в офшоры. Думаю, информация об этом для них крайне неприятна. Оппозиция в России находится под серьезным давлением. Но самый сильный аргумент оппозиции, когда они пытаются достучаться до людей, это разговор о коррупции режима. И когда эта коррупция выявляется, она заставляет режим нервничать и попадает в заголовки новостей.
Господин Фрид, понятно, что реакция российской стороны на публикацию списка будет «нам все равно, это нас не касается» и так далее. А поскольку это станет предметом пропаганды, люди будут думать, что санкции бесполезны. Что вы ответите скептикам?
Конечно, российская сторона так ответит. Конечно, они будут опровергать то, что санкции против Кремля имеют какое-то значение. Почему мы должны этому верить? В целом, эффект от санкций накапливается со временем. Мы знаем это на опыте Советского Союза. Мы оказывали давление на Советский Союз в течение многих лет. Администрация Рейгана оказывала. А в Кремле отвечали, да нам все равно, никакой разницы. А в конечном итоге жизнь доказала обратное. Желаю им помнить об этом.
We should remember that.
Милош Земан сохранил пост президента Чешской Республики. Он выиграл во втором туре у профессора Драгоша. Мы об этом событии поговорим с чешским журналистом Ондřejem Soukupem. Здравствуйте, Ондřej.
Добрый день.
Ондřej, после первого тура многие наблюдатели говорили, что не столько побеждает противник господина Земана, сколько проигрывает он сам. Создалось впечатление, что наоборот, как раз во второй тур проигрывал господин Драгош, который довольно пассивно, по мнению многих экспертов, вел кампанию. И, в общем, как бы скорее он проиграл, нежели Земан выиграл. Если так, эту утрированную формулу каким-то образом можно принять во внимание?
Ну, в определенной степени да, но надо признать, что вообще все эти выборы, они были таким как бы одним грандиозным референдумом о деятельности Милоша Земана на посту президента, потому что он, конечно же, он смог мобилизовать своих сторонников, в общем-то, этим и 5 лет занимался, но как бы сделал из многих людей как раз своих, скажем, противников, да, и надо сказать, что у большинства, ну, фактически у половины опрошенных тех, которые голосовали за профессора Драгоша, где-то половина сказала, что они как бы голосуют, потому что они против Милоша Земана, а кто такой Ježí Drahoš, они, собственно, особо и не вникали. Собственно, так что вот этот момент, как бы, такого референдума по поводу персоны нынешнего президента, он был с самого начала. И, в принципе, он был таким типа антиземаном, да, и пытался выступать, как бы, так достойно, канцеляторно, и, в общем-то, главный его месседж был, как бы, типа, вот, вернем достоинство и правильные манеры на Пражский град. Да. Собственно, у него нет никакой какой-то особой харизмы, не удалось ему как-то довести какие-то свои идеи, если они у него были, но он как бы был под альтернативой Земану, а не самостоятельным кандидатом. И мне кажется, это многих людей в финале как бы от него отвернуло.
Но это не первый финал чешских выборов, где как бы правый противостоит как бы левому, да? Вот если вы говорите о референдуме, то какой глубокий политический вопрос задавался чехам на этих выборах?
Мне кажется, что это вот часть вот этой популистской волны, которая началась с Брекзитом, победой Дональда Трампа на выборах, да, в Чехии тоже, как и в других странах Запада, существует значительная часть населения, которая чувствует себя обделенной и традиционными политическими партиями. Она не чувствует какой-то своей особой перспективы. Они, наоборот, боятся миграции, конечно же. И это их каким-то образом мотивирует. И Милош Земан умел найти язык. И, собственно, с самого начала он именно на эту часть населения опирался.
В какой степени можно считать, что Земан является продолжением польско-венгерской волны, скажем так?
конечно же, это разные как бы причины, да, то есть польская как бы консервативная правая революция, это совсем другое, чем в Чехии, да, здесь нету никаких консервативных националистов, кроме каких-то маргинальных групп. Милош Земан, конечно же, не имеет как бы чуть больше полномочий, чем английская королева, да, так что он тоже не сможет менять политику так, как ему захочет, и, собственно, его избрание на как раз вот те проблемы его избирателей, он, у него никаких фактически рычагов нету. Конечно, есть определенная доля популизма, как бы вот когда говорите, ну нет, я как бы вот эти мейнстримные политики, они нам только врут и так далее. То есть в этом смысле, наверное, сравнивать можно, но все-таки надо понимать, что в каждой из этих стран свои внутренние причины.
Насколько выборы могут изменить или как-то повлиять на внешнеполитический вектор страны? Вот, или это носит чисто символическое значение?
Президент не определяет внешнюю политику государства, это прерогатива правительства. Так что, собственно, то, что Милош Земан, чем он занимался последних 5 лет, он и продолжит, а он будет иногда время от времени выступать с какими-то резкими заявлениями и так далее, но на внешнюю политику страны это не имеет никакого отношения.
А сам Милош Земан считается глубоко пророссийским политиком, другом Путина, противником санкций, но мы же, в общем, за время его власти и, кстати, и премьерской президентской особо не видели каких-то явных, реальных, практических движений в пользу того, что он якобы на словах отстаивает. Он что собой представляет? Насколько это все, что говорится о нем, как о пророссийском политике, является реально внешнеполитическим фактором, насколько внутриполитическим фактором?
Я думаю, что это скорее как бы внутриполитический фактор, да, потому что он говорит, ну вот, смотрите, я же тут пытаюсь как бы чешской промышленности и добить заказы для нее и так далее, и зачем нам это вот так ссориться, мы же понимаем, что это как бы вредит и тем, и другим, но просто это как бы слова, да, и посмотрим вот в прошлом году, когда Милош Земан был в Москве, там было подписано ряд разных договоров, может, то есть утверждал, что это на каких-то 12 миллиардов крон. И, кстати, Милош Земан теперь хвастался этим в предвыборной кампании, но надо понимать, что 90% это какие-то протоколы о намерениях, да. Так что, если он говорит о том, что он сейчас обеспечил производителя тракторов Zetor контрактом на 6000 машин, что было бы, естественно, огромным успехом. Но посмотрим, сколько из них реально будет продано.
Спасибо. Спасибо. Напомним, с нами о победе Милоша Земана говорил чешский журналист, он же и Соукуп.
Голоса.
В рубрике «Голоса» из Тбилиси Серго Бригвадзе. Он завершит сегодняшнюю программу.
Тбилиси – безопасный город.
Не то, что Тбилиси. Люди себя не чувствуют в безопасности. Как тут говорить о безопасности, когда молодые люди друг друга убивают? Постоянно что-то происходит, а власти на это закрывают глаза. Им безразлична жизнь людей.
А ситуация изменилась за последнее время?
Да, ухудшилась. И главное, что правительство не обращает на это внимания, не делает ничего для улучшения криминогенной ситуации, да и социального положения граждан. Разве можно так жить?
Тбилиси – безопасный город. Однако это не чувствуется, поскольку в последнее время часто слышу разные неприятные новости. Я бы сказал, что в этом вина не рядовых граждан, просто народ стал меньше доверять полиции, поэтому чувствовать себя полной безопасности не получается. Пару лет назад такого чувства вообще не возникало. Люди не задумывались о том, что что-то плохое может произойти. Ситуация налаживалась. Можно было спросить у любого прохожего, и он ответил бы, что он чувствовал чувствует себя защищенным со стороны правоохранителей. Ситуация стала беспорядочной. Частично ситуация ухудшилась, это можно сказать и по статистике, которую нам предоставляют власти. Происходит это по нескольким причинам. Полиция, к примеру, не реагирует соответствующе на вызовы. Молодые люди перестали быть ответственными, чувствуют свою безнаказанность. Кроме того, людей беспокоит инфляция, безработица. Они теряют всякую надежду на лучшую жизнь, переходят черту и становятся преступниками. В некоторых местах в Грузии экономическая ситуация заставляет людей стать преступниками. Поэтому в первую очередь это вина наших властей, а затем и каждого.
Если верить информации наших СМИ, Тбилиси небезопасен. Однако я пока не сталкивалась ни с чем подобным.
Ни туда, ни сюда. Город остается таким же, каким оставался многие годы. Со статистикой я не знаком, поэтому сложно говорить, ухудшилась или нет криминогенная обстановка. Возможно, есть какие-то негативные изменения. Однако, я думаю, это единичные случаи, которые, в общем, ничего не меняют. Во всяком случае, я так вижу. Скажу, что в худшую сторону положение не менялось.
Тбилиси – опасный город.
Криминогенная ситуация очень ухудшилась. Раньше Тбилиси был безопасным городом, сейчас не так. Лично со мной никаких происшествий не происходило. Однако там, где я живу, недавно убили детей. И никто не подумал о том, чтобы разнять их во время драки. 50 человек стояли и смотрели на происходящее. Няни проходят, чтобы не сообщили о том, что в кого-то стреляли, кого-то зарезали. День начинается с таких новостей и заканчивается ими.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.